Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно. Мы с вами самые разнесчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я отроду такой старательный.
Успокойтесь, Швейк.
Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Если бы не субординация, я бы сказал, что ни почем не могу успокоиться. Но согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился.
Так залезайте в вагон, Швейк.
Так точно, уже лезу, господин обер-лейтенант.
В военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары. Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон. А внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов Его Императорского Величества. Там шла работа днем и ночью, перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносила вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы. Из покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь, на военном стрельбище, внизу, в долине Литавы, был виден красный электрический фонарь борделя у кукурузного початка, который в 1903 году, во время больших маневров у Шопрани, почтил своим посещением эрцгерцог Стефан, и где ежедневно собиралось офицерское общество. Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольно определяющиеся. Они посещали розовый дом. Его зеленые фонари также были видны из заброшенных павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся пуфами. Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых. А мост на Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияла огнями Киральхида, Цислейтане и Транслейтане. В обоих городах, венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили. Кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь мост на Литаве, брук на Лейте, равно как и Киральхида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель. В одном из офицерских бараков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. Швейк сидел на посланной постели поручика, а напротив на столе сидел денщик майора Венцеля. Майор Венцель вернулся с фронта в полк после того, как в Сербии на Дрине блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Киральхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре. Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался.
«Что бы это могло означать? Старый черт не идет и не идет!» «Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается. Мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постель и такого бы веселья задал. У нас там вина уйма».
«Он, говорят, ворует», — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. «Ты-то, небось, должен знать, откуда у вас вино?»
«Куда прикажет, туда и хожу», — тонким голоском сказал Микулашек. «Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой».
«А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал?» — спросил Швейк. «За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист».
Микулашек заморгал своими маленькими глазками.
«Я бы еще подумал».
«Нечего тут думать, молокосос-то этакий!» — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся. Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш.
Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке.
Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола и, сидя, отдавал честь, к тому же еще запамятовал, что на нем нет фуражки. «Имею честь доложить, все в полном порядке», — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета. Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашику, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе.